из Евангелия от Луки, 2 глава, я прочту в начале 6 и 7 стихи. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Так началась земная жизнь самого выдающегося или самой выдающейся личности во Вселенной. Не нашлось места в гостинице. А вообще, как это вот немножечко историческую картину нарисую. Мария – это благочестивая девушка из народа израильского, жила в Галилее. То есть это, ну, километров 150 от Иудеи. И к ней явился ангел Господень. Это редкое, редчайшее явление в истории, когда ангел является человеку. Нет, мы в Библии найдем 20, может быть, а может быть, чуть больше, чем 20 примеров, когда ангел являлся. Ну, учитывая, что даже вот только сегодня 8 миллиардов людей на Земле, а ангел, ну, являлся там, может быть, 2000 лет назад кому-то, да, то есть это редкое явление. Но к этой девушке пришел ангел, она его увидела. Мы находим в Библии, когда ангел являлся человеку, то чаще всего люди пугались. Вы можете себе на секундочку представить, если вам ангел явится, да? Ну, я думаю, что я испугаюсь. Ну, потому что это настолько непривычно, да? Но Мария почему-то не испугалась. Другие пугались, а Мария нет. Может быть, он так аккуратно как-то явился, чтобы девушку не испугать, не знаю. Но он с ней заговорил, она понимает, о чем он говорит. И говорит, а в Израиле тогда уже 2000 лет израильский народ знал, что должен прийти Мессия. Мессия – это, то есть, Божий Сын должен воплотиться и прийти на землю. Пророчества об этом ясно говорили. И уже 2000 лет народ израильский ждали прихода Мессии. Они молились Богу об этом: «Господи, дай, чтобы быстрее пришел Мессия». Хотя все ценности прихода Мессии они до конца не понимали. Но они знали, что это очень нужно, и ждали его. И вдруг девушка, которая тоже ждала, слышит такую весть от ангелов: «Ты родишь этого Мессию». Представляете, для нее весть какая? Ничего себе! 2000 лет! Нет, вообще пророчества о приходе Мессии были уже 4000 лет от Адама. Ну тогда четко так люди не понимали, а вот от Авраама уже появился народ израильский. От Авраама до Рождества Христова прошло 2000 лет. И эти 2000 лет народ ожидал. И вдруг Мария слышит такую весть, что Бог ее задействует в этом процессе. Она родит. У нее были вопросы, как это все будет? Ну как? Как дети рождаются? Дети рождаются в супружеской жизни, в семье. Это исключение, ангел объясняет. На тебя сойдет Дух Святой. Знаете, я помню, ну, лет 30 назад мы лагерь детский проводили на природе. И потом сходили в село проповедовать. И один человек подошел, я его не знаю, и говорит: «У меня есть вопрос серьезный, я Евангелие читаю. Можно я приду в лагерь побеседовать?» «Можно». Там километров 5 было от села до лагеря. Когда наговорились в определенное время, он пришел ко мне. Интересно, он условие поставил. Он говорит: «Я пчеловод». А потом говорит: «Ну, я еще и педагог. Я преподаю в школе, я педагог с высшим образованием. Ну, так как я пчеловод, я решил вот нашу беседу построить так. Ставить на стол 3-литровую банку меда». И говорит: «Если ты мне ответишь на вопрос, я банку отдаю вам с медом. Если не ответишь, я мед забираю». Ну, мы не рассчитывали на его мед, поэтому небольшая потеря будет. Ну, с человеком, педагогом с высшим образованием не так легко разговаривать, да еще на вопрос ответить. Я думаю, если даже не отвечу, ничего страшного. Я больше как 3-литровую банку меда ничего не потеряю. Да? Я говорю, согласен. Вот он поставил банку меда и говорит, ты взрослый человек, ты женат? Я говорю, да, женат. У тебя есть дети? Я говорю, да, у меня, ну, в то время, может быть, 5 детей было, а потом вообще у нас 8 детей. Ну, в то время еще не все были дети. Он говорит, так что ты понимаешь, о чем я говорю, и я человек взрослый, и тем более я с образованием, и я понимаю, о чем говорю. Я многому чему верю в Евангелии. Но как Мария родила без мужа Иисуса Христа, я этого не понимаю. Ты сможешь объяснить или нет? Я говорю, смогу, конечно. Там просто нужно просто внимательно прочитать Евангелие. И все. Мы знаем, что женщина, чтобы родить ребенка, она должна принять семя, которое потом в течение 9 месяцев возрастает в ребенка. И потом рождение. Но семя жизни-то Бог дал. И в нас, в людей, Бог же запрограммировал это. И там же не сказано, что она вообще без семени. Она это семя жизни приняла от самого Господа Бога. А Он же источник жизни. Мы же не источники жизни. Мы программу выполняем Богом, вложенную в нас. А то сам Господь Бог передал ей жизнь. И эта жизнь, семя жизни, так же развивалась. 9 месяцев, и она потом родила. Он подумал, подумал, говорит, мед ваш. Дорогие друзья, это было, конечно, чудо. А разве Бог, сотворивший вселенную, не может делать чудеса? Конечно, может. И Рождество Иисуса Христа – это великое чудо. И даже мы в Библии так читаем. Ибо великая благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть Рождество Христово – это великая тайна вселенной. Но мы теперь соприкасаемся с ней, читая страницы евангельские, и даже посетив молитвенный дом в этот день, чтобы вспомнить и чтобы порассуждать, углубиться, зачем это нужно было и какое отношение это лично ко мне имеет. Рождество Христово. И вот Мария, которой ангел возвестил, и с этого дня уже ребенок начал развиваться. Начал расти и развиваться. Да-да-да, так говорит Писание. Кто не верит в это, на здоровечко не верьте. Но я вам скажу, у вас появится больше вопросов, на которые вы тоже ответить не сможете. Наша вселенная вся из чудес сотканная. И теперь мы своим разумом, если мне это непонятно, мы будем Бога ограничивать. Ну, мы просто себя ограничим, и все. Много вещей, которые мы понять не можем. Но есть основания этому верить. Библии верить есть у нас основания. Я же говорю, у нас не эта тема сегодня, можно было бы об этом много говорить. Библия пережила много скептиков и сомнений, и нападков, и врагов. Начиная еще от фараона египетского, и римских императоров, и советских правителей. Библия пережила, и все они ушли на свалку историю, а Библия живет. Ей уже 3500 лет. И то, что раньше люди говорили, такого не может быть, потом проходило время и убеждались, это может быть. Поэтому Библия имеет авторитет, и она заслуживает тому, чтобы мы ей верили. И в Библии сказано, что так было с Марией. И вот на что я хочу обратить внимание. Когда пришло время, приближалось время рождения младенца, которого ожидала Мария, а Иосиф, жених Марии, они еще не сочетались, они еще не были муж и жена, они были жених и невеста, ему тоже ангел явился и все рассказал. Иосиф поверил и принял Марию. И он поверил, что она родит Сына Божьего. и трепетно ожидал. И вдруг император Римский, кто знаком с историей, знает, это был Август Кесарь, это был внук Юлия Цезаря. Юлий Цезарь, это который основал Римскую империю. А когда был кесарем его внук, тогда вот эти события и разворачивались. Вдруг ему пришло в голову, просто в голову пришло. Нет, друзья, не просто. И этот Август Кесарь, правитель мировой, в то время это мировая империя была, дает указ сделать перепись по всей земле. Этот указ не имел права никто, ни один человек нарушить. И нужно было пойти для переписи в тот город, где твои исторические корни. И каждый пошел в свой город. Вот так мы читаем. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записаться в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Я здесь только на одну деталь хочу обратить внимание. Иисус Христос должен родиться по всем пророчествам библейским в Вифлееме иудейском. А Мария живет в Назарете галилейском. 150 километров. Это для нас сегодня 150 километров, 2 часа езды на машине. Ну, по украинским дорогам 3 часа. А в то время это 3 дня ходьбы. И при том быстрой ходьбы. 3 дня. Это большое расстояние. А как же исполнится пророчество? Оказывается, правду в Библии написано, что сердце царя в руке Бога. Бог что-то включает в мозгах императора, и он дает указ сделать перепись. И Иосиф с Марией, подчиняясь закону, идут в Вифлеем. И когда пришли, там было большое стечение людей, потому что выполняли за короткий срок, нужно было выполнить всем приказ кесаря, приказ императора. То есть записаться, делать перепись по всей земле. И вот они пришли. Не знаю, у родственников своих ли остановились, или у знакомых. И вдруг настало время Марии родить. А там людей много, и им нет места в гостинице. А что это за гостиница? Это гостиная комната в доме иудеев. А как родить? Чужой город, и места нету, везде люди. Конечно, Иосиф принимает правильное решение, уходят в сарай. То есть там, ну, хлева – это сарай для скота. И они, так как в дом переполненный, они вынуждены были идти в сарай. И интересно, что без акушерки Мария справилась. И сама спеленала, вот в сарае она родила. Спеленала, куда положить ребенка? Ну, конечно, самое удобное место – в кормушку положить. Ну, не на пол же, не на голый, да? Там скота не было. Скот знаете, где в это время был? На поле. Вот. И хозяева этого скота, они пасли это стадо. То есть сторожили, ночью сторожили стадо. Сарай был пустой, и Иосиф с Марией воспользовались этим. Ну, в этом тоже промысел Божий. Во-первых, что в Вифлееме он родился – библейское слово обязательно исполняется в деталях, до мелочей. Обязательно. И это тоже исполнилось. Спаситель мира, Христос Иисус, Мессия, Сын Божий, должен родиться в Вифлееме. И для Бога не проблема, что Мария живет в Назарете. Абсолютно не проблема. Перепись закрутилась, вся машина мировая, президенту или не президенту, этому императору, в голову Бог послал, сделал указ, строгий указ, и все, и Мария в Вифлееме. И Христос рождается в Вифлееме. Так делает Господь. На что я хочу обратить внимание для нашего назидания? На слова ангелов. Когда Мария родила, спеленала, Интересно, а почему пеленала Мария, а не Иосиф? А? Нет, это не касается евангельской вести. А я знаю почему. Я уже сказал, что у нас 8 детей. И когда только 5-суточного ребенка жена принесет с роддома... Нет, я ее сюда встречал, и у медсестры я брал ребенка своего на руки. Но пока, но он запеленанный. А распеленывать я боюсь еще 2 месяца. Мне кажется, или ручки, или ножки, или головка, все может поломаться в моих руках. Но я могу двигатель ЗИЛовский перебрать, я водителем в молодости работал. Я это могу. Коленвал поменять на ЗИЛовском двигателе я могу. А ребенка я боюсь в руки брать. И только мама его может брать и пеленать, и купать, и ребенок целый остается. Вот Мария испеленала и положила. И вот я так представляю, после всех этих событий, женщины меня сейчас только могут матери понять, да? Ей нужно было время немножечко прийти в себя. Ребенок уже рожденный, уже лежит в хлеву, очень удобно, в кормушечке этой. А в это время большие события происходят на поле. Об этом мы и читаем ниже. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень. Я уже говорил, что это редкое явление. Сколько там было пастухов, не знаю. Библия умалчивает. Но не один точно. Было бы написано пастух, а то пастухи. Значит, минимум 2. А максимум не знаю сколько. И пастухи увидели чудо. Ангел перед ними предстал, сияющий. И что-то внятное и конкретное говорит. И они понимают, они слышат. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их. Это значит свет такой небесный. Свет, который не солнечный, не лунный. Слава небесная. Вот трудно было им даже это передать. Что это за свет? Ну, вот так сформулировали. Слава небесная сияла. Такой свет небесный, яркий он или мягкий, не знаю. Но неземной какой-то. И слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. Вот они испугались. Если уже Мария не пугалась, а пастухи испугались капитально. Ну, я не удивляюсь. Конечно, испугались бы, да. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Вот на эту фразу я хочу остановиться немножечко. Слова ангела: «Радость будет всем людям». На слово «всем». Друзья, меня это из этой истории больше всего радует. Вообще, до нашей эры, до прихода Иисуса Христа на землю, народ израильский от Авраама до Христа 2000 лет считался это народ особенный. Это народ Божий. У Бога были планы. А самый большой план – это приход Мессии, приход Христа в этот мир, в народе израильском. А теперь картина полностью меняется. Радость от Рождества Христова будет всем людям. Это значит и украинцам. Это значит и армянам, и грузинам. Нет ни одного человека, нет ни одного народа, которого Господь обошел бы великой радостью, великой вестью в Рождестве Христовом. И для нас это тоже праздник. То есть мы имеем часть теперь в том, что происходит там на небе, и теперь уже небо соединилось с землей. А как соединилось? Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. То есть теперь Христос соединил и небо, и землю. Он и небожитель, он Сын Божий, и он Сын Марии, он житель земли. Это мостик между землею и небом. этим тем, третьим небом, который дальше Млечного Пути. Это духовная жизнь, где ангелы и архангелы живут. Где вечная жизнь. Здесь на земле мы временно живем. И чем мы становимся старше, тем мы понимаем, как кто-то сказал так. Пожилые люди знают, что... Нет, с молодых начну. Молодые люди знают, что жизнь длинная и вся впереди. А пожилые люди знают, что она короткая и уже все сзади. А потом вечная жизнь будет, дорогие друзья. И кто в это не верит, это твое право. А кто в это верит, это же причина для радости. То есть могилой мое бытие не прекращается. Есть загробная жизнь. И притом вечная жизнь. И в Священном Писании, в Библии, десятки раз сказано ясно и четко, недвусмысленно об этом, что есть вечная жизнь. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. Недаром же самые добрые люди, человека, которого провожают в последний путь, что они ему желают? Царство ему небесное. У нас, у людей, эта фраза «Царство небесное» ассоциируется с кладбищем, правда? А ведь давайте подумаем, это же не о кладбище идет речь, а о небе, о вечной жизни. Это же идет просто вот как-то так у нас сложилось это. Потому что пока человек живой, ему не желают Царство Небесное. А я желаю и себе, и всем вам. Чтобы мы все были в Царстве Небесном. И кладбище не надо сюда привязывать. А потому что люди чаще всего говорят об этом, или только говорят об этом, когда человека несут на кладбище. А ведь это не связано только с кладбищем. Нужно всегда иметь, стремиться к лучшему, то есть к небесному, чтобы жить на небесах. Если человек думает о благополучии своем только на земле, это несчастный человек. Так в Библии написано, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но когда мы ясно понимаем, и притом не без основания, фундаментально, есть у нас основания верить, что есть вечная жизнь. И еще в Библии очень четко, ясно сказано, а как приобрести? Потому что в потустороннем мире будет две вечности, озеро Огненное и Царствие Небесное. И кто-то будет в озере Огненном, это мы читаем в Откровении, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. А в другом месте сказано, что и Господь Бог, когда будет принимать Царство Небесное, скажет, войди, благословенный, в радость Господина твоего. И из нас здесь, друзья, обязательно, и я, и ты, обязательно услышим или один приговор, или другой. Или иди в огонь вечный, или войди в радость Господина. Тоже риторический вопрос, не надо отвечать. Какой бы ответ ты лично хотел услышать от Бога? Не от меня, я тоже проповедник, я такой же человек, я такой же грешник, как вы. А вот от Бога услышать, войди в радость Господина. Оказывается, на небе будет атмосфера радости и ликования. И даже уже здесь Христос сказал, радуйтесь и веселитесь, ибо имена ваши записаны на небесах. То есть, чье имя записано на небесах, у нас причина по жизни идти радостно и весело. Радуйтесь и веселитесь. Ну, рассуждая дальше о рождественских событиях, вот о пастухах мы остановились, да? Я хочу одну деталь еще отметить. Вдруг предстал ангел Господь и сказал им ангел, не бойтесь, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Радость будет всем людям. И нам с вами тоже. Слава Богу. Всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидово Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах лежащего в яслях. То есть, чтобы они не ошиблись, это же абсолютно, нет, не редкое явление, а вообще исключительное, правда? Что новорожденный в яслях лежит. И как раз этот знак, тогда уже не ошибетесь, да? И они сразу же побежали к своему сараю. Пойдем посмотрим, что нам Господь возвестил. И пришли, а Мария отдыхает, сидит после родов. И младенец в яслях лежит. Какая картина, какое торжество. Они стали рассказывать наперебой. Ангел приходил, а потом и ангелы еще. На это тоже хочу обратить внимание, чуть позже. И они рассказывают, а Иосиф с Марией удивляются, слушают. Вот это да. Но они это знали, секрет. Иосиф с Марией еще 9 месяцев назад знали, что это Сын Божий. А теперь еще такое яркое свидетельство. А пастухам ангел являлся, пастухам сообщил. Но я вот на что хочу обратить внимание. Господь, если хочет весть кому-то сказать, Он скажет настолько ясно, что не ошибешься. Смотрите, дал им знак. В яслях младенец – это Мессия. Не ошибешься? Нет. Господь и сегодня имеет такой же характер и такой же почерк. Он, если говорит что, говорит настолько ясно, не туманно, не загадочно, а просто и ясно. Вот таков наш Господь. Он не хочет нас запутывать. Мы и так запутались во грехах своих. Нам нужна ясность. А что я сейчас имею в виду? Что я лично должен делать, чтобы мое имя Бог записал в книгу жизни? Нужна ясность? Конечно. Что я должен сделать, чтобы Богу угодить? Чтобы Богу понравиться? Понравиться в Библии мы находим так. Снискать благоволение в очах Господних. И если ты хочешь это знать, Господь тебе ответит очень ясно. У многих верующих сегодня спроси что-нибудь о Христе, о Боге, о вечности. Никакого понятия. Все такое туманное и расплывчато. Это не Божий почерк. Это дьявол обманывает людей. Он посылает много чего таинственного, и все загадочно, и никакой ясности. И один туман, и тьма. Это не Божий почерк. Божий почерк, он говорит ясно. И говорит так, что и человеку, который хочет понять Бога, ему будет понятно. Ему не нужно путаться, простите, в двух соснах. Не нужно путаться. Бог говорит ясно. Ну и теперь, когда уже ангел возвестил, тогда и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное. Ну, у нас привыкли считать, что это был ангельский хор, и они пели. Ну, хочу прочитать внимательно, они не пели. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Не поющее, а взывающее. Ну, какая разница, там мелодии не было. Но это очень красиво, когда красивыми голосами в один голос, может быть, сотни ангелов декламируют. Это очень красиво. Я слышал, как две сестрички наши, две девушки, выучили длинный-длинный стих и рассказывали в один голос. Даже два голоса, это очень красиво слушается. А там сотни голосов и говорят. А что они говорят? Три истины они провозгласили. 14 стих. Слава Вышних Богу, вторая, на земле мир, третья, в человеках благоволение. Вот эти три вести, большое воинство небесное, то есть много ангелов, провозгласили и испарились. И тот ангел, который им весть первый сказал, и все это множество ангелов, все потемнело, небо, с неба свет, который светил, ушел. И они тогда говорят, пойдем посмотрим. Пришли и встретили Марию, Иосифа и младенца. Но вот эти слова, тут на каждой этой фразе, это целая тема, это глубина. Но что я хочу обратить внимание? Чуть-чуть на первое обратить внимание и на второе, и все. И я буду заканчивать свою проповедь. Слава Вышних Богу. Что это значит? Вышних, Это на земле или на небе? На небе. А что больше, небо или земля? Конечно, небо. Небо, оно охватывает с собой всю Вселенную. Это нам тоже непонятно. Вселенная конца не имеет. И небо не имеет конца. И там, на небе, слава Богу. От чего слава? Она умножилась от Рождества Христова. Слава Вышних Богу. Это значит, небожители, сколько их там, миллионов или миллиардов, Библия сокрыла от нас, мы не знаем. Но там есть небожители. Это не те, которые на земле живут. Это живут на небесах. Они прославляют Господа, Господь достойный славы. А теперь, когда родился Христос, эти небожители, ангелы и архангелы еще с одной стороны Бога увидели и стали возносить славу Ему. Восторженно поют Ему там. То есть в Рождестве Христовом прославился Бог Отец. И небожители ярче и больше увидели величие и славу Бога через Рождество Христово. Вот об этом этот ангельское воинство провозгласили. Слава Вышних Богу. А второе что? На земле мир. Это последняя мысль, на которой я остановлюсь. Это удивительное сообщение. На земле мир. Вы знаете, у нас, у славян, привычное приветствие – здравствуйте. Почему? Ну, почему-то наши предки так считали, что самое дорогое, что человек может иметь – это здоровье. Пусть не будет иметь машины, пусть не будет иметь хорошего дома, лишь бы здоровье было. А вот у израильтян, у евреев, другое мнение по этому поводу. Они приветствуют так, ну, на их языке «шалом», а перевод на русский язык «мир вам». Они считают, что самое дорогое – это мир. Это дороже даже, чем здоровье. Я думаю, дорогие мои мирефяне и жители Харьковской области, наверное, мы за последний год в этом тоже убедились, да? Что мир дороже. Я помню, когда я услышал о войне 24 числа февраля, я был далеко от Украины, не дома был. И мне с дому сообщают, бомбежка идет. Я представлю моего дома, у меня неплохой дом. 8 детей вырастили в этом доме. Я представляю, что если я сейчас приеду домой, а дома уже нет. Через 3 дня я к этой мысли привык и думаю, да нет, и ладно, не беда большая, куча кирпичей, да? И все, и потом уже, если бы... Нет, он и сегодня еще целый, только карнизы попадали, когда Яковлевку бомбили, и все. А так, дом целый. Но за 3 дня я привык к этой мысли, и уже как-то воспринимаю, и не трагедия, и не трагедия. Лишь бы войны не было. Откуда взялась вообще эта идея воина? Это от грехопадения в Едемском саду. Адам с Евой согрешили. Это момент, откуда начались войны. Люди мир потеряли. Вы слышали историю, как Каин Авеля убил? А? Об этом в Библии описано. Вы представляете, всего 4 человека на земле. Родители и 2 сына. Больше никого еще нету. Ну, животный мир, звери, птицы есть. Людей больше не было. И что им не хватало? Огромная планета в их распоряжении. Зло в сердце. Вот причина войн. Мира нет в сердце человека. Авель Богу служит, а Каин от зависти его убивает. И с тех пор пошла история войн. Вы когда-нибудь обращали внимание, что история человеческая – это история войн, а? То одна империя давит всех, потом другая поднялась империя, ту задавила, теперь они установили мировое правительство. И так, начиная от Египта, потом идет и Вавилон, потом Медоперсия, потом Греция, потом Рим, потом Великобритания и так далее. До сегодняшнего дня люди воюют. Одна причина – в сердце мира нету. Зло в сердцах живет. И пока человек не имеет способностей таких, весь мир поднять, перевернуть кверх дном, да, он злится, ну, возможностей у него не хватает. А если попадает человек во власть с таким же злом, вот и пошли мировые войны. Но когда пришел Иисус Христос, ангел возвестил мир на земле. Иисус Христос – источник мира, прежде всего, для человека. А если в сердце человека будет мир, войн не будет. Но уже Христос 2000 лет назад пришел, а войны до сих пор есть. Почему? Одна причина – Христа не принял человек. Нет, не отрицают. И перекреститься, когда надо. Но живого Христа, который наведет порядок в душе твоей, люди не приняли. И до тех пор, пока не примут, это зло будет господствовать. Но удивительно, эти последние 2000 лет с Рождества Христова до сегодняшнего дня есть два лагеря, есть две категории. Есть те, которые не приняли Христа, а есть, которые приняли Христа. И в сердцах таких людей Христос навел порядок. Какой? Мир. Вот об этом ангелы возвестили. Это же великая радость. Теперь есть островок в этом бушующем океане зла. Есть люди, которые приняли Христа и получили мир в сердце. Такой человек, он свободен уже от ненависти, от того, чтобы ненавидеть или мстить. Он свободен. Он имеет Божий мир в сердце. Вот такие люди и будут жить в Царстве Небесном. Итак, что же нужно сделать человеку? Что нужно сделать тебе, чтобы Христос поселился в сердце твоем и порядок навел в душе твоей? А какой порядок? Мир Божий. Первый шаг – это покаяние. И Христос сказал, если не покаетесь, все погибнете. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. И сегодня я тоже хочу сказать, я хочу закончить этим наше собрание призывом к покаянию. Вот помните, мы говорили, ангелы, как четко ясно сказали, где найти Христа? В яслях лежит Мессия. И я подчеркнул, Бог говорит ясно, ангелы Божьи говорят ясно. И сегодня Библия, Священное Писание говорит ясно, Бог повелевает покаяться. И если человек не покается, твое право. Но Бог Христос в твое сердце не войдет и порядок в душе не наведет. Ты останешься вот со своей бедой, переживанием и скорбями. И мира в сердце не будет. А если кто хочет, чтобы лично в твоей практике произошло это чудо, о котором ангелы возвестили, мир на земле, и в твоем сердце будет мир. Друзья дорогие, это я говорю не со страниц Писания только, а и на личном опыте. Я тоже когда-то в юности еще покаялся, получил прощение грехов. Но я живу в этом мире грешном, и я несовершенный. И поэтому, когда падаю, я опять каюсь. И как радостно вновь и вновь мир Божий получить и ощущать его в сердце своем. Мир на земле.